Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вы вновь на волнах радиостанции «Радонеж». Мы с вами продолжаем размышления о подвиге святых царственных мучеников и страстотерпцев. Этому будет посвящена беседа нашего обозревателя Виктора Саулкина, которая выйдет в эфир примерно через 20 минут, а откроет программу повествования об обретении честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, всея России чудотворца. Его память Святая Церковь совершает 18 июля по новому стилю, как известно. Ну а в завершении часа в эфир выйдет передача из архивов радиостанции «Радонеж». Вы услышите беседу историка, преснопоминаемого Владимира Махнача, о смысле национального покаяния.
Июля по церковному календарю, 18 июля по новому стилю, совершается воспоминание об обретении честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Предлагаем вашему вниманию повествование о житии преподобного, составленное писателем Андреем Муравьевым.
Не должно умолчать об одном чудесном видении, которое не только исполнило утешением блаженного Сергия, но и всех, пребывающих в его лавре, и не пристает исполнять должную радостью, надеждой и благодарением Богу. Однажды в глубокую ночь пред иконой Богоматери пел он акафист и, взирая на ее образ, так ей молился. «О пречистая Мать Христа моего, заступница и крепкая помощница роду человеческому, присно молящаяся о нас недостойных Сыну Своему и Богу нашему! Умоли Его, да призрит на святую обитель сию, собранную в похвалу и честь святому имени Его вовеки! Тебя, Матерь сладкого мне Христа, молитвенницу призываю, многое дерзновение к нему стяжавшую, как общее всем упокоение и пристанище».
Thank you.
Совершив обычное правило, сел он немного отдохнуть. Но вдруг сказал ученику своему, Михею, «Бодрствуй, чадо, ибо мы будем иметь чудные посещения». Едва произнес он слова сии, как услышан был глас, «Пречистое грядет». Святой Сергий поспешил из келии в сени, и внезапно осенил его великий свет, паче солнечного. Он узрел преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном, в неизреченной славе блистающую. Не в силах, будучи вынести чудного света, преподобный пал ниц на землю, но благословенная Матерь прикоснулась ему и одушевила его благодатным словом. «Не бойся, избранник мой, я пришла посетить тебя, ибо услышала твою молитву. Не скорби более об учениках твоих, о коих молишься. Отныне всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу. Неотступно буду от обители твоей, неоскудно подавая ей все потребное и покрывая ее в нуждах». Сказав сие, она сделалась невидимой. Сергий же оставался как бы в некоем исступлении, одержимый трепетом. Мало-помалу пришед в себя, он обрел ученика своего, лежащего от страха, как мертвого, и поднял его. Михей, бросившись к ногам старца, вопрошал, «Скажи мне, отче, что было чудное сие видение? Ибо душа моя от ужаса едва не разрешилась от тела». Но преподобный не мог еще говорить о движении духа, только лицо его цвело радостью. «Потерпи немного», — сказал он ученику, «доколе успокоится дух мой от чудного видения». Через краткое время он повелел призвать двух благоговейных мужей из братьев Исаакия и Симона и возвестил им общую радость и надежду. Все вместе они совершили молебные пения Богоматери. Святой же всю ночь прибыл без сна, внимая умом божественному видению. После сего таинственного посещения жизнеописатель Сергиев Епифаний Премудрый рассказывает еще два чудных случая уже в последние дни преподобного, когда он, восходя из силы в силу, на пути совершенства иноческого, готовился к блаженному своему представлению. Некий епископ, пришедший в Москву из Царьграда, куда также распространилась молва о добродетельной жизни святого старца, пожелал его видеть в пустынной обители, хотя и был одержим неверием о его чудных подвигах, по тайному чувству превозношения, в котором сам себе не давал отчета. «Может ли быть, — говорил он, — чтобы в сих дальних и недавно обращенных к свету Христову странах воссиял такой светильник, которому подивились бы и древние отцы?» И в таком расположении духа он направился в пустынную лавру. Но когда приблизился он к обители, на него напал вдруг необъяснимый страх. Как только вошел в ограду, впервые увидел старца, внезапно был поражен слепотою. Преподобный принужден был, взяв его за руку, сам привести в свою келью. Тогда со слезами исповедал он перед ним свое неверие и, сознавая вину, неотступно просил о прозрении. Смиренный Сергий с молитвой прикоснулся только его зеницам, и внезапно отпали как бы чешуи от очей его, и он прозрел. Старец сказал смирившемуся епископу, «Вам подобает премудрым учителям поучать нас, не высокомудрствовать и не превозноситься над смиренными. Что же вы пришли искусить неразумие наше, и какую можете принять пользу от нас, простых и невежд? Но праведный Господь зрит сердца человеческие». Епископ, прежде колебавшийся сомнением, с тех пор гласно начал всем проповедовать, что обрел в преподобном истинного человека Божия, и что Господь сподобил его видеть земного ангела и небесного человека. С великой честью он был отпущен из лавры и с духовной пользой возвратился в место свое, прославляя Бога и его угодника. Однажды служил божественную литургию блаженный старец, и с ним был ученик его Симон Екклесиарх, муж испытанный добродетели, о житии коего свидетельствовал сам преподобный. Чудное видение узрел Симон во время богослужения своего Аввы. Небесный огонь ходил по жертвеннику, осеняя весь алтарь и объемля окрест святую трапезу. Когда же хотел приобщиться святой Сергий, свился божественный огонь сей и взошел внутрь святого потира. Таким образом причастился преподобный огня Неопальна, как древли купина Неопальна, горевшие, по выражению причастных молитв. Ужаснулся Симон и в трепете безмолвствовал. Сергий, духом прозорливости уразумев, что ученик сподобился видения, спросил его: «Что причиной твоего страха?» «Я видел благодать Святого Духа, действующую с тобою», — отвечал ему Симон. Но смиренный преподобный запретил ему возвещать кому-либо о видении до дня его представления. Приблизилось, наконец, время блаженному Сергию прийти к нескончаемому божественному видению на небесах. Достигнув в непрестанном подвиге и труде до глубокой старости, ибо имел он уже 78 лет от рождения, никогда не опускал он божественной службы, и поскольку состаревался возрастом, постольку же обновлялся усердием, непобеждаемый бременем лет. Напротив, дни его, протекая один за другим, в непрестанном усовершенствовании, были как ступени, приближавшие его к Богу. Прежде 6 месяцев уразумел он свое отшествие и, призвав братью, вручил старейшинство над ними присному ученику своему Никону, который впоследствии прославился чудесами. Ему велел он пасти собранные стада, как имеющему воздать за него ответ Богу. Сам же великий подвижник начал безмолвствовать. В сентябре месяце впал он в телесный недуг и, готовясь воздать обычный долг смерти, собрал еще однажды вокруг себя свое стадо и простер к братьям последнюю душевную беседу. Он внушал всем непоколебимо пребывать в православии, хранить единомыслие друг ко другу, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, отдаляться от нечистых помыслов, воздерживаться в пище и питии, наипаче украшаться смиренномудрием, странолюбие не забывать, избегать словопрений и ни во что не вменять славу жития сего временного, но вместо сего ожидать от Бога награды небесной и вечных благ. Многое иное, напомнив из того, что говорил им прежде, умирающий Сергий сказал наконец: «Вот я отхожу к Богу, меня призывающему. Вас же предаю всемогущему Господу и пречистой Его Матери, да будет вам прибежищем и стеной от сетей вражьих». В самую минуту исхода души своей пожелал он приобщиться в последний раз божественного тела и крови. Руки учеников поддерживали немощные его члены, и с помощью их воздвиг он к небу преподобные свои руки и, сотворив последнюю молитву, в дыхании сей молитвы предал чистую свою душу в руки Господа, которого возлюбил от первых дней своей юности. Скончался же месяца сентября, в 25-й день, в лето от Рождества Христова, 1392. В минуту разрешения от жизни неизреченное благоухание пролилось от тела его. Лице его, как образ очищенного духа, было чисто и светло, не так, как обычно бывает мертвым, но как бы живой лик в воздаянии от Бога за все его подвиги. С плачем и рыданием понесли братья трудолюбивое тело своего учителя посреди неумолкающих псалмопений в сооруженный им храм Пресвятые Троицы. Горькие слезы проливали о нем лишившиеся в нем кормчего и учителя, и желали, если бы можно было, умереть вместе с ним. Совершив надгробные пения, с великою честью положили его близ самого храма, и с тех пор начались над его гробом непрестанные исцеления от различных недугов и лукавых духов. «Принесите мне, — говорит писатель жития его, — жизнеописание древле прославленных угодников Божиих, и увидим поистине, что ничем не уступал он божественным мужам, древле просиявшим, ибо и сам он был подвижником на пути небесного царствия, и исполнил пустыню добродетелями многих. Не похваляем его, как бы требующего похвал, но просим только, да помолится о нас сей истинный подражатель Христов». Когда же восхотел Господь прославить на земле своего угодника и распространить его обитель, 30 лет после представления святого открылись нетленные его мощи. Человек некий, имевший к нему великую веру и живший около обители, часто приходил молиться над гробом преподобного, видя совершавшиеся над ним чудеса. Однажды ночью, когда впал он в тонкий сон после молитвы, явился ему преподобный Сергий и сказал: «Иди, скажи игумену, зачем оставляет меня столько времени под землею, и тело мое утесняется водой?» Воспрянув со страхом и радостью от чудного видения, поспешил он возвестить о том преподобному Никону, и игумен объявил видение сие всему братству. Далеко распространилась молва о том, по всей окрестности, и стеклись в обитель державные князья и священные лики. Пришел и благочестивый крестник святого Сергия, восприятый им от святой купели христолюбивый князь Георгий Дмитриевич. В отчине коего стояла лавра, имевшая к ней большое усердие по любви к преподобному. Священный собор приступил к открытию чудотворного гроба, и внезапно пролилось из него благоухание. Предстало зрелище достойное умиления. Не только сохранилось целым честное тело, но и к одежде его не прикоснулось тление. Хотя с обеих сторон гроба, видимо, стояла вода, не дерзнувшая, однако, прикасаться преподобному. Видевшие прославили Бога за такое чудное явление и совершили радостный праздник, в пятый день июля, переложив честное тело с псаломным пением в новую раку, от которой и доселе проистекают исцеления верующим. Державный князь, совещавшись с учениками преподобного, заложил церковь каменную над гробом святого, и вскоре ее соорудили с помощью христолюбивых людей. Особенно ревновал о том преподобный игумен Никон, чтобы еще при жизни совершилось начатое им здание, церковь Единосущной Троицы, в похвалу отца Сергия и молитвами святого исполнилось его желание. Щедрый на милостыню князь Георгий ничего не щадил для украшения нового храма, и по желанию благоговейного настоятеля Никона вызваны были из обители Андроневской два чудные по добродетели и искусству старца Даниил и Андрей Рублев, имевшие к нему духовную любовь, чтобы украсить стенным писанием новую церковь. Едва только успели они совершить свое чудное писание, которое осталось в памяти их на многие годы, как оба представились, и за ними последовал в глубокой старости ученик блаженного Сергия преподобный игумен Никон, вскоре и сам прославившийся в ликах святых. «Буди препрославлен, Боже, дивный во святых своих! Отверзай еще благодетельную руку Твою, молящимся при гробе Твоего угодника, с верою, надеждою и любовью. Путь праведника сего да светит причастником его звания, земного и небесного». И через сию обитель да приводит их к обители вечного света. Жития святых.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Ровно 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, изуверами-богоборцами было совершено злодеяние, которое привело к страшным, разрушительным последствиям для России. После убийства царской семьи русский народ понес колоссальные, неисчислимые потери. По замыслу заказчиков этого ритуального преступления – историческая Россия должна была исчезнуть с карты мира, а православный русский народ должен был быть истреблен, сгореть, как хворост в пожаре мировой революции, или же превратиться в Иванов, не помнящих родства. Но это преступление отразилось не только на судьбе России, но и на судьбе всех стран, а его последствия способны и сегодня привести наш мир к катастрофе. Последствия изуверского убийства русского царя и августейшей семьи были хорошо продуманы и просчитаны. Враги Христовы надеялись, что это ритуальное злодеяние не только приведет к гибели России, но даст им власть над всеми народами земли. Со времен святого равноапостольного Константина Великого православные императоры были покровителями церкви. Удерживающим тайну беззакония, по слову апостола Павла, называли отцы церкви православного императора. Когда же пал под ударами османов Второй Рим, служение православных императоров, защитников веры и церкви, продолжили русские государи. Московские цари, а затем императоры российские надежно ограждали церковь от злобы врагов Христовых. Не случайно на богослужении в храмах возглашали многолетие государем: христианского благочестия ревнителю, защитнику и покровителю Христовой Церкви, благочестивейшему, самодержавнейшему великому государю нашему императору Николаю Александровичу, так звучало многолетие государю, царю-мученику, а тропарь кресту 1500 лет звучал так: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным государям над сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». И вот богоборцы, убивая русского царя, надеялись не только разрушить историческую Россию и уничтожить традиционную христианскую государственность, они надеялись нанести смертельный удар Церкви Христовой. Но в эту ночь, 100 лет назад, добровольно взойдя на свой крест, царь Николай Александрович, царица Александра Федоровна, цесаревич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия христоподражательным подвигом победили и разрушили замыслы служителей зла. Вселенская православная церковь в эту ночь обрела великих святых, царственных мучеников. У престола Божия царственные страстотерпцы молятся ныне не только о России, но о всем человечестве. И в 21 столетии, наблюдая то, что происходит сегодня в мире, мы способны особенно ясно почувствовать всю глубину пророческих слов, написанных учителем царских детей Пьером Жильяром. «Император и императрица, — писал Жильяр, — думали, что они умирают за отчизну, а они умирали за все человечество. Их истинное величие не в императорском достоинстве, но в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились. Они стали духовно совершенны. Это дало им не земную приходящую силу, но чудесную твердость и ясность души древнехристианских светочей, против которых бессильны людская злоба и которые торжествуют в самой смерти». В истории церкви известны 1000 мучеников. «Мученик» — «мартирус» — «свидетель» переводится. 1000 мучеников, которые шли на смерть, свидетельствуя о верности Христу и жизни вечной. Но 100 лет назад, 17 июля 18 года, за свою верность Христу Спасителю пострадали от богоборцев, сменив царские венцы на венцы небесные, император Третьего Рима и вся августейшая семья. Такого не было за 2000 лет жизни Церкви Христовой. Для того, чтобы правильно понимать, что произошло в 20 веке и что ожидает Россию и народы всего мира в будущем, нам необходимо осознать, что русский царь был не только правителем России. Богоборцами был убит православный император, внешний епископ и защитник Вселенской Православной Церкви. Пока существовал православный император, враг боролся с церковью, возбуждая различные ереси и расколы. Но после 17 июля 1918 года служители тьмы надеялись сокрушить Церковь Христову и овладеть полной властью над душами людей. Напомним, что после святого равноапостольного Константина Великого мир не знал таких гонений на христиан, как те, что обрушились после 17 года на русскую православную церковь. В 20 веке был нанесен страшный удар по традиционной христианской государственности. Мы знаем, что в наши дни существуют лишь декоративные монархии в некоторых странах. И в 21 веке мы убедились, что Господь попустил служителям зла, международному интернационалу ростовщиков, получить огромную власть над народами. Обладая контролем над всеми финансовыми потоками в мире, эти жрецы культа Золотого Тельца выстраивают новый мировой порядок. Методично растлевая души людей, всюду насаждают жажду стяжания, всевозможные грехи насаждаются, которые убивают душу человеческую. А чтобы упрочить свою власть над народами, они пытаются заставить людей потерять способность отличать добро от зла. Насаждаемая нынешняя так называемая толерантность должна уничтожить в сознании людей само понятие греха, сделать нормой самые омерзительные грехи и пороки. Мы видим, как сегодня в мире происходит наступление откровенного сатанизма. 100 лет назад никто не мог представить, что в Европе будут признаны нормой самые омерзительные грехи. А даже за слово обличение этих грехов священникам станет грозить уголовное преследование. Но прошло всего несколько десятилетий после Екатеринбургского злодеяния, и клирик русской зарубежной церкви архимандрит Константин Зайцев очень точно определил процессы, которые происходили в мире после гибели православной империи. Он считал, что служители зла на земле пытаются установить порядок, который называл архимандрит Константин сатанократией. Он видел, как человека, управляя его инстинктами, постепенно превращает в некое человекообразное существо. И под действием темных сил на месте бывших свободных народов образуется, по его словам, безгласное стадо, управляемое без всякого участия личной воли отдельных людей. Архимандрит Константин видел и то, какие механизмы применяет эта сатанократия. Он писал, что это может быть поощрение самых утонченных способов удовлетворения самых гнусных похотей. Сегодня мы видим, что так и происходит. Принято считать, что царскую семью ритуально убивали, чтобы разрушить Россию и уничтожить православный русский народ. Но сегодня уже очевидно, что после того, как был взят от среды удерживающий, зло неудержимым потоком стало разливаться по всему миру. Страшные последствия убийства богоборцами православного императора и августейшей семьи – это прежде всего уничтожение веры в сердцах людей. После Екатеринбургского злодеяния началось невиданное прежде растление и разрушение человеческих душ во всех христианских странах. И мы видим, как сегодня Европа уже откровенно именует себя постхристианской. Давайте подумаем, могли ли представить себе европейские католики, протестанты, англичане 100 лет назад, что народы бывших Австро-Венгерской и Германской империи, народ Великобритании и Франции перестанут считать себя христианами, что даже в Конституции Евросоюза они откажутся включить упоминание о христианских корнях Европы. Сегодня человечество стоит у ворот электронного концлагеря, а дух потребления и поклонения золотому тельцу превращает людей в послушное стадо, готовые подчиниться любому, кто обеспечит комфортную жизнь. 100 лет назад человечество вышло на финишную прямую в своем движении к концу мира. Многие признаки говорят о том, что наступили последние времена. Не случайно одна из книг Сергея Александровича Нилуса называется «Близ при дверях». Сколько продлится эта эпоха? 100 лет или гораздо меньше, никому, кроме Господа, конечно, неизвестно. Но очевидно, что будущее мира зависит от одной страны и одного народа, которые способны противостоять этому неумолимому движению к концу, к бездне. Христиане на Западе не раз говорили, что все надежды на возрождение веры в сердцах людей связывают с Россией, ибо больше нет ни одной страны, которая обладает таким духовным сокровищем, сонмом новомучеников и исповедников, пострадавших за Христа в XX веке. В отличие от постхристианской Европы, в которой христиан никто не преследовал, русская православная церковь в XX веке пережила невиданные с первых веков христианства, невиданные по своей жестокости и злобе, гонения от богоборцев. В Советском Союзе несколько десятилетий государственная политика была атеизм, официальное безбожие. Но именно Россия в эти годы явила миру сон мучеников и исповедников, верных Христу Спасителю. Вся русская земля омыта святой кровью мучеников. На Соловках даже деревья растут, крестообразно раскинув ветви. В церковном календаре Русской Православной Церкви каждый день рядом с именами христианских мучеников первых веков записаны имена мучеников, пострадавших на нашей земле в годы гонений после 1917 года. Их подвигом и молитвой и сохранилась вера в сердцах русских людей. Ну, конечно, особенная дата нашего церковного календаря и всей русской истории – 17 июля 1918 года. И будущее России ныне зависит от того, сумеем ли мы осознать, что произошло в эту ночь. В ночь, когда изуверами-богоборцами был убит русский царь и вся августейшая семья. Екатеринбургское ритуальное злодеяние ужасает своей жестокостью, вызывая чувство сострадания в сердце любого нормального человека. Но сатанисты не способны нанести вред душе христианина. Кровь мучеников, как поется в тропаре, посрамляет бесов немощные дерзости. И в эту ночь, 100 лет назад, засияли небесным светом мученические венцы Святой Царственной Седмирицы. В эту ночь не только русский народ, но и Вселенская Церковь Христова, христиане всего мира, обрели великих молитвенников у престола Божия. Иногда можно услышать вопрос: а чем же царственные страстотерпцы отличаются от всех новомучеников, пострадавших за Христа в годы гонений? Ведь случалось, и другие христиане погибали целыми семьями. Этот вопрос свидетельствует о том, что сегодня, к огромному сожалению, даже у многих православных людей утрачено понимание учения церкви о царской власти. В наши дни многие не понимают, кем был православный император для всех верных чад церкви Христовой по всему миру. Не понимают смысла великого служения, тяжесть креста православного государя. А ведь о богоустановленности царской власти говорили и писали многие святые отцы церкви с первых веков христианства и до наших дней. Вспомним, что говорил о царском служении, о долге христианина быть верным помазаннику Божию наш великий святой, преподобный Серафим Саровский. Православные императоры, защитники церкви Христовой, всегда вызывали лютую злобу богоборцев. Русские цари погибали от рук врагов нашего Отечества и врагов православной церкви. Заговорщиками, за которыми стояла масонская Англия, был убит государь-император Павел I. От руки одержимых духами злобы революционеров пал император Александр II. Но в эту страшную ночь 17 июля 1918 года впервые в истории сатанистами-христоборцами был убит православный император и вся августейшая семья. С этой ночи, 17 июля, начинается отсчет эпохи, когда силы зла получают огромную власть над миром. Жрецы религии Золотого Тельца, банкиры, потомки средневековых ростовщиков, все эти Ротшильды, Рокфеллеры, Варбурги, Шифы, уже в XIX веке получили контроль над финансами всех стран. Именно этот интернационал ростовщиков объявил непримиримую, смертельную войну русскому царю. И эти международные ростовщики натравили на Россию свору революционных бесов. Чтобы сокрушить русское самодержавие, с бесовской изощренностью и злобой использовали самое страшное оружие отца лжи – клевету и ложь. Именно эти жрецы Золотого Тельца, которые сегодня правят в мире, стояли за убийцами царственных мучеников. Изуверы-сатанисты, убивая православного императора и августейшую семью, были уверены, что, повязав ритуальной клеветой на святого царя русских людей, сумеют уничтожить православную Россию и истребить лица земли русский народ. Но благодаря подвигу святого государя и всей царской семьи, подвигу верных царских слуг и всех новомучеников, Россия жива, жив русский народ. И к ужасу этих темных сил в конце 20-го столетия началось возрождение православия в России. О том, что молитва царя-мученика спасла Россию, свидетельствует чудесное видение, бывшее в 17-м году митрополиту Макарию Московскому, который воистину был яко един от древних. Вскоре после февральской революции 17-го года митрополит Макарий, беззаконно удаленный с московской кафедры временным правительством, видел чудное сонное видение. Видел он поле, по тропинке идет Спаситель, я за ним, и все твержу, Господи, иду за тобой. А он, оборачиваясь ко мне, все отвечает, иди за мной. Наконец подошли мы к громадной арке, разукрашенной цветами. На пороге арки Спаситель обернулся ко мне и вновь сказал, иди за мной. И вошел в чудный сад, а я остался на пороге и проснулся. Заснувши вскоре, пишет митрополит Макарий, вижу себя стоящим в той же арке. А за нею со Спасителем стоит государь Николай Александрович. Спаситель говорит государю, видишь, в моих руках две чаши. Вот эта горькая для твоего народа, а другая сладкая для тебя. Государь падает на колени, долго молит Господа дать ему выпить горькую чашу вместо народа. Господь долго не соглашался, а государь все неотступно молил. Тогда Спаситель вынул из горькой чаши большой раскаленный уголь и положил его государю на ладонь. Государь начал перекладывать уголь с ладони на ладонь, и в то же время телом стал просветляться, пока не стал весь пресветлый, как светлый дух. На этом я опять проснулся, пишет святитель Макарий. Заснув вторично, я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди поля государь, окруженный множеством народа, и своими руками раздает ему манну. Незримый голос в это время говорит, «Государь взял вину русского народа на себя». И русский народ прощен. Один из немногих архиереев, оставшихся верным православному императору в феврале 17 года, апостол Алтая, как его называют, митрополит Макарий Невский, в 2000 году причислен к лику святых архиерейским собором Русской Православной Церкви. А потому чудесное видение святителя – несомненное откровение Божие. Святой нам свидетельствует о значении подвига царя-мученика для спасения России, о его величайшей любви к своему народу. Государь исполнил сказанные им страшные годы Первой революции слова «Быть может, для спасения России нужна искупительная жертва, — сказал государь, — я буду этой жертвой. Да будет воля Божия. Пророческие слова государя ясно говорят о том, что он осознавал свою роль в судьбе России. Царь-мученик был готов к подвигу, на который призывал его Господь. Видение митрополита Макария Московскому наш великий старец Николай Гурьянов считал откровением святителю о духовном небесном избранничестве царя, о спасении русской церкви и России, несмотря на измену подданных святому царю Николаю II. Можно не сомневаться, что все царственные страстотерпцы готовы были к своему подвигу. И государыня, царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, и царевич Алексей, самый младший. Не случайно, когда за 3 дня до страшной ночи, 17 июля, на последнем богослужении в земной жизни царственных страстотерпцев запели «Со святыми упокой», вся императорская семья стала на колени. И через 3 дня их чистые души вознесутся к престолу Божию. И святые царственные мученики получат особое дерзновение молиться о России и о всех православных христианах. Вместе с царственными страстотерпцами мученическими венцами были увенчаны их верные слуги, доктор Евгений Сергеевич Боткин, комнатная девушка Анна Степановна Демидова, камердинер Алексей Егорович Труб, повар Иван Михайлович Харитонов. За преданность августейшей семье были убиты те, кто пожелал последовать за ними в ссылку. Фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер, генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков. О сохранивших верность царственным страстотерпцам Пьер Жильяр написал: «Рядом с царем остались немногие, но это было золото, которое прошло очищение огнем. Государь и их имел в виду, когда говорил: «Мне не жаль себя, а жаль тех людей, которые за меня пострадали и страдают. Жаль родину и народ». Ну и самому Пьеру Жильяру, беззаветно преданный государю, замечательный русский поэт Сергей Сергеевич Бехтеев, царский гусляр, как его называли, не случайно посвятил стихотворение «Евангелист». Следователь Николай Соколов писал о учителях царских детей Пьере Жильяре и Сиднее Гипсе: «Я особо полагаю себя обязанным отметить высокую степень личного благородства и глубочайшую преданность русскому царю и его семье двух лиц – воспитателя-наследника цесаревича швейцарца Жильяра и преподавателя английского языка англичанина Гипса. Сидней Гипс затем принял православие с именем Алексей в честь цесаревича Алексея, а в декабре 1935 года принял монашество с именем Николай в честь императора Николая II. И в тот же год был рукоположен в диакона, а затем в священнике архиепископом Камчатским и Петропавловским Нестором Анисимовым, который жил в то время в изгнании в Харбине. В 1937 году Гипс вернулся в Англию, где основал православный приход в Лондоне, а в 1941 году переехал в Оксфорд, где основал еще один православный приход. Вот такие были верные царю слуги. Мы видим, как в современном мире стремительно сгущается тьма. После убийства русского царя, императора Третьего Рима, идет стремительная дехристианизация Европы. Но подвиг царственных мучеников дает надежду не только русским людям, но и тем, кто остался верен Христу среди всех народов мира. Пьер Жильяр писал: «Я выскажу только свое убеждение. Не может быть, чтобы те, которых я описал, напрасно пролили свою кровь. Не знаю, никогда это будет, никак совершится, но настанет день, и это без всякого сомнения, когда достигшая крайнего предела жестокость, точно сама истекая кровью, ужаснет человечество. Тогда в воспоминаниях об этих жертвах человечество найдет непреодолимую силу для своего возрождения», пишет он о подвиге царственных мучеников. К сожалению, до сих пор в церковной среде можно встретить цареборцев, которые пытаются посеять сомнения в святости государя Николая Александровича, в святости августейшей семьи. Обличение всем, кто препятствует осознанию совершенного греха и истинному прославлению царской семьи, звучат обращенные к нам слова великого старца протоиерея Николая Гурьянова: «Кто любит царя и Россию, тот любит Бога. Если человек не любит царя и Россию, он никогда искренно не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь». Великий старец говорил: «Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский царь Николай». И обращался к нам: «Не забывайте, царственный мученик своими страданиями спас нас. если бы не муки царя, России бы не было. Царь очень жаль и влюбил Россию и спас ее своими мучениями, отдал на заклание наследника Алексея отраду и утешение своего сердца. Протоиерей Николай Гурьянов говорил: «Над Россией постоянно нависает меч страшной войны, и только молитва святого царя Николая отводит от нас гнев Божий. Надо просить царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как он там плачет за нас. Молитва к царю Николаю, завещал нам протоиерей Николай Гурьянов, духовный щит России. Он имеет против дьявольских слуг великую силу Божию. Бесы страшно боятся царя». Царственные мученики и страстотерпцы были ритуально убиты врагами Христовыми 17 июля 1918 года, а в этот день церковь почитает память двух святых Андреев, преподобного Андрея Крицкого, творца великого покаянного канона, и святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Историки считают Андрея Боголюбского первым русским самодержцем. Князь не успел в своей земной жизни объединить русские княжества под единой властью, но святой благоверный князь пророчески поручил на грядущее столетие всю русскую землю Царице Небесной, установив в нашей церкви праздник в честь покрова Пресвятой Богородицы. И жизнь, и царское служение последнего нашего государя, царя-мученика Николая Александровича, дивно связаны с чудотворными иконами Пресвятой Девы. Венчался на царство государь Николай Александрович, как все русские цари, начиная с первого царя Иоанна Васильевича в Успенском соборе, перед Владимирской иконой Богородицы. С глубокой любовью почитал царь-мученик и Федоровский образ Матери Божией. В царском селе воздвиг в честь иконы Величественный собор. Мать юного государя Михаила Федоровича Романова, первого царя дома Романовых, инокиня Марфа благословляет сына на царство семейной святыней, чудотворной Федоровской иконой Богородицы. Чудотворный образ Матери Божией был явлен в страшные годы Батыева нашествия и связан с народным преданием о граде Китеже, чудесно укрывшимся от татар в водах святого озера Светлояра. Разоренная русская земля в то время лежала в пожарищах и руинах, и будто из невидимого светлого града Китежа была явлена в вековых заволжских лесах у Костромы чудотворная икона Богородицы. В царствование императора Николая Александровича были явлены чудотворные иконы Царицы Небесной, Валаамская, Порт-Артурская, торжество Пресвятой Богородицы, Августовская победа, «Аз есмь с вами, никто же на вы». А завершилось царствование обретением державной иконы Матери Божией. Когда изверги наносили смертельный удар копьем Андрею Боголюбскому, израненный князь воскликнул: «Пречистая Дева Богородица Мария, в руки твои предаю дух мой». Восходя на свои вольные страдания, меняя венец земной на венец небесный, царь-мученик Николай Александрович, подобно князю страстотерпцу, вручал свою жизнь, жизнь своей дорогой августейшей семьи и судьбу всей своей большой семьи, России, вручал Царице Небесной. В то время, когда изменники, заговорщики вырывали власть из рук царя-мученика, государь в своей псковской Гефсимании горячо молился, стремясь исполнить волю Божию. И в день, когда царь-мученик вместе со святой семьей начал восхождение на свою Голгофу, в селе Коломенском была явлена державная икона Пресвятой Богородицы. Царица Небесная приняла скипетр и державу русского православного царства в свои пречистые руки. Последний русский царь Николай Александрович, добровольно восходя со своей святой семьей на Екатеринбургскую Голгофу, поручил Россию Пресвятой Богородице. Явление державной иконы в Коломенском – свидетельство того, что Матерь Божия услышала молитву государя. Подвиг святого царя-мученика утвердил в вечности самодержавное русское царство. И оно отныне, как святой светлый град Китеж, который, скрывшись в чистых водах Светлояра, стал недоступен для окаянных сыроядцев, также недоступен для врагов Христовых. Пресвятая Богородица, державная владычица, сама сохраняет скипетр и державу российского государства, сохраняет в мире, который стремительно отступает от Христа, душу России. В 1990 году, чудом сохранившихся запасников, музея вернулся в Коломенское в храм в честь Казанской иконы чудотворный державный образ Царицы Небесной. Из музейного зала перенесена в церковь святителя Николая в Толмачах Владимирская икона Богородицы, великая святыня русской земли. Вернулся на русскую землю древний чудотворный образ Матери Божией Тихвинский. В Костроме православный народ молится перед чудотворным Федоровским образом Царицы Небесной. В ночь на 17 июля совершается богослужение в храме на Крови, который воздвигнут на месте Ипатьевского дома. А после этого 100-тысячный крестный ход движется в монастырь святых царственных мучеников на Ганиной яме. Звон колоколов невидимого сокровенного китежа звучит над русской землей. И оттого, услышим ли мы с вами звон колоколов святого Китежграда, зависит не только будущее России, но и судьбы мира. Страстотерпщий Христов, боговенчанный царь-мученик Николай, славный слуга и хранитель Церкви Божией, боголюбивая святая царица-мученица Александра Российская, плод благословенный молитв Саровского чудотворца, святой царевич Алексей, истинная невеста Христовой, царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, у престола Божия молятся о русской земле. Помолимся и мы им с любовью и твердой надеждой на предстательство перед Богом святых царственных мучеников и неизреченную милость Царицы Небесной Державной, заступницы усердной, рода христианского. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы слушали беседу нашего комментатора Виктора Саулкина о подвиге святых царственных мучеников и страстотерпцев.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Из архивов радиостанции «Радонеж» предлагаем вашему вниманию беседу преснопоминаемого Владимира Леонидовича Махнача о смысле национального покаяния.
Сегодня мне придется обратиться, братья и сестры, к теме покаяния, многократно звучавшей в наших передачах. Вроде бы как-то и дело не мое. Говорить о покаянии — дело, прежде всего, архипасторское, ну, в крайнем случае, пасторское. Но особый разрез рассмотрения требует, по-видимому, выступления историка. Тема эта очень сложная, действительно очень трудная, для меня удивительно трудная. Прежде всего, вопрос о покаянии – это вопрос, который начинается с того, кто является объектом нашего покаяния, кому мы его приносим. Многие из авторов, которые призывают сейчас русский народ к покаянию, были бы, несомненно, правы, если бы сделали эту несомненную оговорку, ибо христианин может каяться только перед Богом. Нам обычно предлагают вместо этого покаяться перед другими народами, а ведь покаяние, кстати сказать, в славянском переводе не очень удачное название. Гораздо лучше богословски по-гречески «метаноя» – «перестройка ума», там корень «нус», означающий «разум». Понятие чрезвычайно близкое к преображению, если разуметь преображение, внутреннее преображение покаявшегося, распознавшего и отвергшего свой грех человека, который достигает новые ступени своего совершенства в результате вот подобного акта. Как же мы можем говорить о покаянии в полном смысле, если мы не говорим о покаянии христианском, если мы не говорим о метаноя, если мы не собираемся, раскаявшись в том, что мы вели себя не по-христиански, вести себя отныне по-христиански, то есть восстановить Россию как православную страну, а какая еще должна быть задача у мирян? Если же вместо этого говорят о покаянии перед другими народами или перед человечеством, то, вы меня извините, это не проходит категорически. Россия создала за многовековую историю государства, в котором лучше, чем в любом государстве мира, жили другие народы. Россия создала государство, которое Конечно, тоже согрешала, как все государства, и все-таки была вернее своим союзникам, чем другие государства, и никогда никого не предавала. Перед кем кается Россия? Это перед Россией и перед русскими действительно могут каяться французы и англичане, которые выкармливали наших революционеров в своих странах. Американцы, которые в нашу революцию и в разрушение России вкладывали крупный капитал. Немцы, которые разрушителей переправляли на нашу территорию, нарушив рыцарские достойные приемы войны, пересылали в запломбированных вагонах, снабдив денежками. Россия от уничтожения спасла множество народов. Так перед какими народами каяться? Нам напоминают в связи с покаянием то, что Россия была империей зла, забывая, что это фраза американского президента Рейгана, который сомнительный наш брат во Христе, и заботился не о метаное, не о восстановлении христианской России, а о уничтожении на будущие века великой России, которая могла бы восстановиться на территории оккупационного образования, именуемого СССР. У нас не было даже национального представительства в рамках коммунистического режима, который имели другие народы, русские не имели ничего. Мы были первыми страдальцами, и нам не в чем каяться. И совершенно иначе можно подойти к этому вопросу, если мы правильно поставим вопрос объектный. Нам действительно есть в чем каяться, общенационально, общенародно даже, перед лицом Творца нашего и Промыслителя. Почему общенародно? Ну, возьмем только русских. Всем остальным тоже есть в чем каяться. Возьмем только русских. В 17-м году разрушали Россию. А Россия ведь особая страна. Россия создана церковью. В 13-15 веках именно Вселенская Церковь созидала Россию как новое православное царство на смену Византии, на смену Второму Риму Константинополю. Следовательно, участие в революции было антицерковным актом, и разрушение России – акт антихристианский. А кто в нем не участвовал? Да вы смотрите на сословия. Ну, любят обвинять интеллигенцию даже чрезмерно, что она готовила революцию. Действительно, увы, множество образованных людей либо готовили революцию, либо терпимо относились к тем, кто ее готовил. А что, другие лучше себя вели? Лучше вели себя рабочие. Да уже тем, что они согласились, поддавшись на агитацию революционную, именовать себя пролетариями, то есть дословно, переводя с латыни, нищими, склонными к размножению, людьми без отечества. Уже этим погрешили перед Богом рабочие, а крестьяне? Но вот уж тут-то все наши народолюбцы скинутся, слушая мои слова. А что разве крестьяне не согрешили смертно разрушением России, когда в 4-5 году бросились грабить, обворовывать и жечь помещичьи имения? То есть подняли руку на своего брата во Христе. А купец? Разве русский буржуа не погрешил? Разве Савва Морозов не содержал на свои деньги революционную лавочку? Или разве Савва Морозов был один такой? А русские офицеры, честь и слава российская, разве они не служили революционерам? Разве они не изменили присяге своему верховному вождю? А аристократия, придворные, всех ли мы перебрали? Увы, можно сказать и о казачестве. Разве не казак был буденный? А сейчас вот многие казаки, вроде бы и православные, и честь и слава им за верность казацкой традиции и устоям России, русской церкви, тем не менее страшно оскорблены убийством командарма Миронова. Да, его убили большевики, а он до этого не убивал во имя большевиков. Он не совершил такого же греха перед церковью и Россией. И, наконец, духовенство наше как сословие. Разве не из духовенства вышли страшные раскольники, еретики и служители чрезвычайки, служители ЧК ГПУ, обновленческое движение и группа «Живая церковь» из духовенства. Нет ни одного сословия, которое не согрешило бы. Одни, радостно чувствуя себя гегемоном и презрительно относясь к образованным людям своей же нации, своих народов, своего отечества. Другие, сельские, попросту забывая Бога и спиваясь. Третьи, сами образованные люди, обезбожившись и став на службу безбожной науки. Но я должен сказать, что вместе с тем, из каждого сословия, без исключения, у нас есть и святые мученики, и святые исповедники. И их молитвы — основа надежды будущей христианской России. Так что нам есть в чем каяться. Мы бесконечно провинились перед Богом и можем создать одним путем достойные плоды покаяния своего, восстановив православную Россию. Но безоглядно, пребывая в этом необходимом для нашего преображения сокрушении, мы ни в коем случае не должны попасться над соблазн саморазрушения, самобичевания перед лицом врагов.
Вы слушали беседу из архивов радиостанции «Радонеж». Историк и публицист Владимир Леонидович Махнач о смысле национального покаяния.